Сегодня мы продолжим с вами тему психической энергии. Психическая энергия – это то, без чего ни одно живое существо не может жить, в том числе и человек. Все жизненные процессы у нас, все абсолютно. Все наши движения, желания, страсти, мысли – все это разные формы психической энергии. Ну так ее пока будем таким общим словом называть. В дальнейшем, по мере исследования, по мере изучения, разные формы энергии, конечно, получат и свои названия. Правда, сейчас уже кое-что тоже есть. Там говорят нервная энергия, если говорить о человеке. Энергия чувств, энергия страстей, энергия мыслей и так далее. Но это пока все так. Весьма некорректно и неточно. Надо иметь в виду, что психическая энергия, в общем-то, ее средние и высшие формы более мощны, чем, скажем, любая физическая энергия. Вы знаете, что энергии тонкого мира по иерархии стоят выше любых энергий нашего физического мира. Поэтому человек, обладающий контролем над психической энергией, может остановить цепную атомную реакцию, остановить взрыв атомной бомбы там и так далее, и так далее. И вообще может творить потрясающие с точки зрения обывателя чудеса. А на самом деле никаких чудес нет. Потому что в природе никаких чудес не бывает. Все совершается согласно тем или иным законам. Но то, что человек не знает законов, не знает, как это происходит, поэтому это он относит на предмет каких-либо чудес. Ну, чудеса только для невежд. Чем больше знает человек, тем меньше для него остается этих чудес. Надо иметь в виду, что любая энергия, которую получает разумное существо, ну и любое животное, ну, в первую очередь, нас интересует разумное существо. Любое существо, получая жизненную энергию, мы называем ее психической энергией, эта энергия, которую он получает, нейтральна. Она не от дьявола и не от Бога. Она везде, во всем. Везде распространена. Без нее невозможна ни жизнь Вселенной, невозможна жизнь галактики, звездной системы, планет и так далее. Но получая эту энергию, в частности, человек превращает и использует либо на добро, либо на зло. Вот с этого момента она становится либо божественной, либо демонической, сатанинской и так далее. Как любая физическая энергия, атомная, тепловая, электрическая и так далее, она может направлена быть как на созидание, так и на разрушение. Она более страшна по своим последствиям, нежели атомная. Ну, атомная там разорвала тело человека. Ну, он ушел в тонкий мир. Душа осталась неповрежденной. А вот психическая энергия, она тело может оставить целым, а разрушить душу. А это куда более страшно. Поэтому с психической энергией нужно быть 100 крат осторожнее, чем с атомной. Психическую энергию также называют еще и стихией огня. Или огненной стихии. В общем-то, да, любые формы энергии произошли от огня. Но вот на нашем уровне стихия огня, вы, наверное, не слышали, вот та бульварная астрология, с которой, наверное, сейчас все знакомы, она и то говорит о стихиях. Вот этот человек родился под знаком, скажем, льва или овна, и у него как раз преобладает стихия огня. У кого-то преобладает стихия воздуха, у кого-то стихия вода, у кого-то земля. Ну и все остальные тоже стихии есть в каждом из нас. Так вот, стихия огня стоит выше по иерархии, она самая тонкая по отношению к другим стихиям. Стало быть, она и главная. Вот мы с вами живем в 4-м круге. в четвертом круге нашей планеты. А раз четвертый круг, то перед всеми людьми, живущими на планете на нашей, стоит задача овладеть стихией огня. Сама стихия огня или энергия Агни, она одна, она нейтральна совершенно. Но она может быть направлена как на низменные интересы, так и на возвышенные. Как на хорошее, так и на дурное. Точно так любая стихия. Сама по себе она нейтральна, но зато окрашивает мысль человека. И мысль тогда либо творит добро, свет, либо зло, тьму. Энергия огня, то есть стихия огня, это наиболее творческая энергия по сравнению, скажем, со стихией воды, воздуха, земли. Видов этой стихии, основных видов, семь. То есть есть стихия огня и есть семь огней. А у каждого огня есть еще семь огней. Ну, а дальше уж мы идти не будем. Шкала этой стихии идет сверху донизу, изменяясь и окрашиваясь всеми цветами спектра. А цвета, как вы знаете, могут быть чистыми, прозрачными, либо какими-то мутными, нечистыми, грязными, дымными, отвратительными, вплоть до черных огней. Все огненные проявления сопровождаются обязательно запахами. То есть каждая энергия пахнет по-своему. И различные оттенки цвета имеет каждая энергия. Все неизменные животные страсти, все низшие всякие вожделения имеют свою окраску также. Энергия высшего порядка имеет чистую, светлую, приятную для глаза окраску. Все движения человека, всех живых тварей сопровождаются обязательно световыми явлениями. Это относится и к растительному миру, к животному, и тем более к человеку. Количество психической энергии в космосе неисчерпаемо. Ну, естественно, раз неисчерпаемо, у нас может возникнуть мысль, как же так? Много людей, очень много болезней. Люди умирают от разных болезней. Именно от того они умирают, что у них понижается порой, резко сильно понижается иммунитет. А иммунитет как раз хороший иммунитет – это много психической энергии. Средний иммунитет – это среднее количество. Плохой иммунитет – это когда психической энергии у человека совсем мало. Когда плохой иммунитет, то человек может подцепить любую болячку. И так называемый СПИД – это не какие-то там бактерии, вирусы и прочее. Хотя они могут тоже появиться. Сейчас ученые пришли к выводу, что болезни могут передаваться даже по телевизору. Они могут передаваться посредством эманаций на огромные расстояния, без всяких бацилл и вирусов. Это уже совершенно точно установлено. Так вот, СПИД – это как раз иммунитет, приближающийся чуть ли не к нулю. Ну, правда, если совсем его не будет, то на человека навалится сразу тысячи болезней, и он, как говорится, заживо будет растерзан. СПИД – это очень низкий иммунитет, а ведь психическая энергия, которая составляет этот иммунитет, она же еще разная, может быть, и по качеству, и по напряженности, ну и по количеству, само собой. Так вот, основную массу современных заболеваний всевозможных как раз и составляет такие болезни, связанные с потерей иммунитета. Ну, чтобы использовать психическую энергию, которая везде вокруг, все ей везде пронизано, для того, чтобы ее использовать, надо поверить в то, что она есть, в то, что она существует. То есть мысль должна осознать психическую энергию, направиться к ней. А психическая энергия чем тоньше, тем она разумнее. То есть она обладает своей разумностью, независимо от нашей с вами разумности или безумности. Чем тоньше, тем разумнее. Это не просто такая вот энергия, как у нас тут, в физическом мире. Здесь мы тоже знаем, что эта энергия независимо себя ведет. И чуть где мы что-нибудь не так сделали, она нас бьет основательно. Психической энергии вокруг очень много. Запас, разумно израсходованный человеком, немедленно пополняется из окружающего космоса. Также полезно и отдавать психическую энергию, но только правильно, разумно отдавать. Тогда человек немедленно получает новый запас, пополняет свой запас. Долго держать накопленную психическую энергию на свои эгоистические цели на черный день нельзя. Она этого не терпит. Она тогда начинает откладываться в человеке и разрушать его. Из одной жизни в другую жизнь, из одного воплощения в другое, вместе с духовными накоплениями нашего сознания, в центре высшего сознания, который называется чашей, вот вместе с духовными накоплениями. А духовные накопления – это очень тончайшая энергия. Ее тоже можно назвать психической. Ее называют подвижники благодатью Святого Духа. Но пока таких точных определений для каждой энергии, для каждой формы, мы, конечно, не имеем. Есть некоторые общие. Так вот, вместе с духовными накоплениями из одной жизни в другую переносятся также и кристаллы психической энергии. Поскольку энергия одновременно материя, только тончайшая материя. А вы знаете, раз материя, значит, она обладает, раз психическая энергия тоже может быть материей, стало быть, она обладает качествами материи. То есть она может иметь какие-то формы, в данном случае форму кристалла, скажем. Каждый человек приходит на Землю с известным запасом психической энергии. Если запаса не будет, он не сможет сюда прийти. То есть у него не будет энергии для того, чтобы воплотиться. Те, кто встал на путь зла, они на каком-то моменте теряют энергию до такой степени, что воплощаться здесь в физическом мире не могут. А накопить необходимый опыт для дальнейшего совершенствования невозможно, не пройдя эволюцию в физическом мире. И вот это сокровище, накопленное человеком, можно как растратить и растранжирить, или можно умножить определенными действиями, желаниями и мыслями. Или оставить в запас тот же самый, с каким человек пришел. Таким образом, он возвращается на ту точку пути, от которой у него началось очередное земное воплощение. Если сокровище психической энергии человек приумножил, то есть из одного таланта сделал там 2, 3, 5 и так далее, то тогда он поднимается по лестнице жизни. Если таланты растратил, то есть духовного капитала никакого не накопил, то опускается до такой степени, до такой ступени, с которой придется потом опять начать восхождение. Вот это как раз заповедь Христа о талантах как раз и говорит о том, как надо себя вести с духовными накоплениями, как надо использовать запас психической энергии. У того, кто не хочет работать над собой, чтобы приумножать таланты или капитал духовный, отнимается и даже то, что у человека есть. По слову Христа, всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Действительно, так и происходит. Таким образом, мы видим, как учение живой этики довольно тщательно описывает, как люди обращаются, по-разному обращаются с великим сокровищем психической энергии. И в учении Агни-йоги есть такая притча. Все ученики получили от учителя дар огня, то есть дар психической энергии. А получить психическую энергию мы можем только от космического учителя, который занимается с нами, который на данный момент является владыкой нашей эволюции, которую он называет Господом Богом и так далее, и так далее. Вот все мы можем получить энергию только от Него и через Него. Других возможностей нет. на то, чтобы содержать тело, это мы получаем энергию от пищи, от воды, тут от воздуха. А вот для того, чтобы содержать душу, содержать свое мыслительное тело и так далее, развивать духовное, это надо получать представителей космической иерархии. Ну вот получил человек. Один пошел на шумное сборище и растратил энергию на ненужную болтовню, ненужные речи. Второй попал в веселую компанию и прокутил свою энергию там, на всевозможные удовольствия и наслаждения. Третий стал жаловаться на свою несчастную судьбу, винить в ней всех и вся, кроме самого себя, самого любимого. И вот на все эти сетования, жалобы, на самовлюбленность растратил драгоценную энергию. Четвертый поссорился, подрался с кем-то, опустошил себя злобой и раздражением. Пятый усомнился в реальности того, что он получил. И сомнение уничтожило его психическую энергию. Шестой погрузился в размышления о прошлом, о том, как я хорошо там жил, как было там все приятно, а здесь все так скверно. Жалел об утраченном благополучии в прошлом. И вот на этих мыслях о прошлом растратил драгоценную энергию. Ну и мы сейчас видим, как особенно наши современные старички и старушки, особенно такого геройского направления, живут в прошлом. И у них все там. Впереди ничего нет. Один гроб с могилой. Седьмой же, бережно неся переполненную чашу, духом возгорелся, изливая свет в пространство на все окружающее, этот увеличил количество энергии. Так вот эти семеро различных видов или типов людей по-разному использовали психическую энергию, полученную свыше, от космического учителя, от Христа, от Господа, от Бога. Но великие учителя в выдаче энергии весьма осмотрительны. Если человек неразумно использовавший полученное, такой ученик, естественно, больше не сможет рассчитывать в будущем на ту же щедрость свыше. А высший мир как раз является источником жизненной психической энергии. Эта энергия является не только сущностью нашего сознания, сущностью наших способностей, сущностью таланта человека, сущностью его гениальности, если он, скажем, гений. Но психическая энергия является еще и основой выхода земного человечества из современного энергетического кризиса. А такой кризис все более и более надвигается на человечество. Ученые говорят, что лет на 30-50 максимум осталось биологического топлива на планете. Биотермальное топливо – это уголь, который остался от древних растений, нефть и газ, который тоже в процессе разложения бывших растительных остатков от прошлых растений добывается людьми из недр планеты. Вот этого всего осталось всего на несколько десятков лет. А потом все. Выкачивание природных ресурсов, считаем мы в гранях Агни-йоги, имеет предел. Поэтому придется человечеству земному позаботиться о том, чтобы найти новый вид энергии. Но земляне много думают об использовании земных недр, недр своей планеты, но совершенно упускают из виду недра окружающего пространства. Новая энергия, в которой будет открыта земным человечеством, вот эта энергия будет извлечена из окружающего пространства, а не из тела планет. Энергетические запасы пространства практически неистощимы. Это всевозможные разнообразные виды пространственных энергий. И эти энергии когда-то, наконец, должны поступить в распоряжение человечества земного. Но аппаратом, который в состоянии будет применить и использовать эти энергии, в основном окажется, конечно, тончайший человеческий микрокосм, то есть его тонкие тела. Вот эти тела являются проводниками тончайших огненных энергий. И задача создателей нашей Солнечной системы состоит в том, чтобы вооружить земного человека, как и людей других планет, вооружить их без единого технического аппарата. Все возможности сосредоточены в человеке, в человеческом организме, в телах его личности. Вот это область будущего знания и будущих достижений. И Агни-йога или живая этика дана земному человечеству, руководством нашей Солнечной системы, как путь к овладению огненными энергиями нашей Вселенной. А великая эпоха огненной йоги или огненного единения с высшим миром и со всеми остальными царствами природы, вот эта эпоха уже началась. К сожалению, земляне настолько невежественны, а ведь они же наследники космических богатств. И большинство землян, подавляющее большинство, отрицают пока еще великие возможности будущего. Наиболее широко известным с древности является свойство психической энергии откладываться, наслаиваться на различных предметах. Человек – это очень мощный излучатель энергии, потому что все, что исходит от человека, пропитано его собственной психической энергией. То есть он получил нейтральную, переработал ее в виде разных нервных энергий, энергии своих желаний, страстей, мыслей, переработал все это, и потом ее вокруг эту энергию распространяет. Все пропитано, все, что от человека, все, что на человеке, пропитано его тело, воздух, который он потребляет, выдыхает, пот, слюна, все выделения его тела, все пропитано его собственной психической энергией. В частности, слюна принадлежит к области сокровенных секреций. Поэтому, в общем-то, в нормальном состоянии она из организма не выбрасывается. То есть нормальный человек не ходит и не плюется. Слюна очень сильно насыщена психической энергией. Слюной можно лечить себя, свое тело. Она насыщена стихией огня. Одной из форм, а то, может быть, и многими формами огня. Поскольку при приближенном подходе к стихии огня мы уже знаем 40 видов огня. 49 видов. Так вот, слюна пропитана нашим огнем в том или ином виде, а состояние огня соответствует духовной высоте или низости развращенности человека. У высокоразвитых существ, у великих космических духов или космических учителей слюна целительна. Вот помните, из Евангелия Христос взял там пыли с дороги, плюнул, размешал все, и из этого получилось потрясающее лекарство. А вот у низменных существ, а у нас таких двуногих существ великое множество, матершина, пошлятина, злоба, раздражение, недовольство, вот у таких слюна ядовита. Если случайно она попадет на кожу, она может даже вызвать язву. Особенно опасна слюна, когда раздраженный, злобный человек чего-то там говорит, брызжет слюной, а она тут весьма опасна. В этот момент вот это злобное состояние организма этого человека тотчас же отражается на слюне, на любых выделениях, на воздухе, который он выдыхает, да и все пространство вокруг, все предметы отравляются. Сейчас уже исследуют ученые, поскольку есть тонкие методы исследования, и они многое могли бы нам рассказать об этом, если бы не глобальная цензура, которая установлена черной иерархией, силами зла, которые правят нами. Нам внушают некоторые, что якобы нет власти ни от Бога, всякая власть от Бога есть, на самом деле власти от Бога пока еще не было. Если власть и была, то от дьявола. Так вот, эти самые власти многого нам с вами знать не разрешают. Химический анализ разных выделений в наше время при наличии тонких методов исследования ученые уже довольно давно проводят. Одним словом, разные секреции, разные выделения человеческого организма обладают замечательными свойствами. Это область науки будущего. Самый, что ни на есть, чудесный на Земле – это организм человека. То есть не содержимое банков, не золото и не всякое барахло, связанное с этим, а именно организм человека. Взять вот пример такой. Все знаете о уринотерапии, да? Когда поветрие такое было, пить там мочу, лечиться, ну и сейчас даже можно это делать, пожалуйста. Пить мочу там от коров, от детей, от себя, от кого-то еще, намазываться ей и так далее. Ну, в общем, разные способы. Кто-то предлагает там кипятить, варить там, чуть ли не жарить. Но что интересно, вот те люди, которые лечились мочой собственной, они ей травились от употребления собственной мочи, получали отрицательный результат. Ну, естественно, кое-кто заинтересовался, почему же так. Оказывается, собственную мочу можно только в том случае употреблять, или мочу, скажем, другого человека, только в том случае, если человек, выделяющий мочу, находится в состоянии равновесия, в радостном состоянии, без всякого раздражения, недовольства. Не физическое состояние организма влияет на состояние мочи, на ее качество, а душевное, духовное, ментальное состояние. И чем они выше, тем эта моча полезнее. Поэтому собственной мочой можно как лечиться, так можно и отравиться. Вот, собственно, вся хитрость тут. Особое место в сложной системе человека занимает кровь. Это, можно сказать, как бы некая магическая, что ли, субстанция. Она особенно насыщена огненным веществом психической энергии человека. Осложнения опасности в области лечебного переливания крови связаны именно с величайшей индивидуальностью психической энергии конкретного человека. Энергия, которая ее насыщает, и даже энергия откладывается на стенках сосудов. Врачи, между прочим, заметили, что меньше всего осложнений вызывает переливание крови, скажем, внутри семьи. Но особенно безопасно переливание крови у влюбленных друг в друга людей. От детей, там, родителям, от родителям, детям. Ну, конечно, при соответствующей группе крови. Любовь, особенно остро проявляющаяся во время болезни, скажем, наших близких, гармонизирует энергию, предотвращая какие-либо осложнения. Но только любовь такая, серьезная любовь. Потому что любви всякой много. Начиная с животных форм любви, коммерческих, базарных форм и так далее, вплоть до высоких духовных. Поэтому не всякая любовь может гармонизировать энергию. А врачам следует больше обращать внимание на душевный, особенно духовный мир своих пациентов. И тогда кровь какого-нибудь низменного существа, какого-нибудь алкаша или отброса, кровь такого не будет переливаться утонченному человеку и не будет смешиваться в общем котле, потом из которого льют там всем, кому попало, и нередко приводит к смерти, а для врачей по непонятным причинам. И сваливает все это, конечно, на издержки медицины. Энергия наслаивается человеком как бы пассивно, как правило, на всех окружающих предметах. Ну, то есть пассивно, потому что человек конкретно так серьезно, активно этим вопросом не занимается. Но идет там он, живет там, лежит, ходит, сидит, спит. Энергия наслаивается и там везде остается. На стенах дома, мебели, на одеждах, на всех вещах обихода. Эту энергию, которая близко к нашим физическим энергиям стоит, То есть это энергия эфирного тела нашего. Вот это еще можно как-то повлиять водой. Психическая энергия пропитывает ауру предметов, оставляя на ней свои материальные отложения, то есть в виде кристаллов. Эти кристаллы психической энергии могут существовать очень долго. Ну, пока вещь живая, и эта энергия на вещи находится. Если сжечь ее, конечно, тогда да. Зная это свойство психической энергии, то есть свойство отложения на всем вокруг, народы, древние народы, в прошлых циклах нашей эволюции, это атланты, египтяне древние, в древней Халдее и Вавилоне, использовали психическую энергию для изготовления талисманов и терафимов. Талисманы для того, чтобы нанести вред, а терафимы для того, чтобы принести пользу. Древние народы. Там их по-разному называли. И обереги, и заклятые предметы, и прочее, прочее. На них сознательно накладывается мыслеформа, содержащая психическую энергию, скажем, или положительного, или отрицательного характера. Учение живой этики говорит, что предметы добрые и злые создаются человеком. Предметы добрые или злые. Ну, то есть сам предмет создается топором, молотком, станком. А вот будет он добрым или злым, это уже будет зависеть непосредственно от состояния душевно-духовного вот этих изготовителей, которые будут иметь дело с предметом. Именно в момент изготовления психическая энергия особенно сильно соединяется с предметом. Почему? А здесь существует некоторая тайна, которую, к сожалению, подавляющее большинство разных изготовителей не знает. В момент, когда меняется форма предмета, ну, взяли кусок камня, или кусок металла, или кусок дерева, и из него что-то начали делать. Была одна форма, потом становится другая форма. Вот в этот момент, в момент изменения формы, психическая энергия того, кто меняет форму, очень сильно соединяется навечно. Ну, имеется в виду навечно, на все время существования этого предмета, на весь век его жизни. Вот это разным господам-изготовителям надо было бы знать. Их должны бы учить этому. Как только они родились на свет Божий, им бы это надо как-то вдолбить. Вот в этот момент, в каком состоянии находится человек, изготовляющий предмет, в таком состоянии будет этот предмет теперь до конца его жизни. То есть сам момент рождения предмета точно так же связан, как момент рождения ребенка, связанного с той космической ситуацией, с положениями планет, положениями Солнца, Луны. В данном случае для предмета тоже существуют космические условия, но здесь больше творцом или Господом для предмета является сам человек. Мысли добрые, касания благие создают предмет, который несет добро и благословение. А вот касания злые создают заразный очаг. То есть предмет становится заразным. Поэтому каждый предмет, в общем-то, который человек тащит в свой дом, он должен был бы проверить, чего это он ему несет, этот предмет. Но когда много хороших предметов, это полезно. Но в то же время, когда будешь спотыкаться, то такое количество, конечно, не нужно. То есть, если собирать предметы, некоторые собиратели, накопители тех или иных предметов, если они, конечно, знали, что к чему, то они собирали предметы, наверное, проверяя, чувствуя, какая же энергетика на них. Можно создать такой у себя музей, от которого очень быстро отправишься на тот свет. Много вопросов возникает по поводу тех же чудотворных разных предметов, там икон, мощей. Мощи, чудотворные предметы, иконы иногда поражают людей свечением, которое бывает виден даже физическими глазами. Вот здесь нужно иметь в виду следующее. Иконы, священные изображения, священные предметы – сами по себе значения не имеют. Но как посредники, соединяющие сознание человека с тем, кому или к чему сознание устремлено, в данном случае эти предметы являются как бы посредниками. Вот, скажем, изображение Христа. Истинного изображения Христа нигде нет, ни на каких иконах. И само по себе оно значения не имеет. А вот как посредник между космическим учителем, который был назван Христом, и этим конкретным человеком, для объединения с высшим существом, скажем, с высшим миром, сознанию человека надо на что-то опереться, за что-то ухватиться, через что-то надо подойти к высшему существу. Этим посредником как раз и служат вот эти вот перечисленные предметы, объекты, иконы, священные предметы и так далее. Сами эти предметы необычны постольку, поскольку они насыщены наслоениями психической энергии высокого уровня, мыслями духовного порядка. А мысли — это тоже психическая энергия. Они даже могут светиться от перенасыщенных наслоений. А кто наслаивает? Люди, которые используют эти предметы как посредников между ними и высшими существами. Поэтому нетрудно понять, что невидимые наслоения в каких-то святых местах, человек дома может у себя создать святой угол, в любом месте он может создать, в храме могут быть незримые наслоения, если там еще истинная вера осталась у верующих. Эти невидимые наслоения психической энергии в храме и в кабаке в каком-то совершенно различны. Все окружающее земного человека насыщено его эманациями, постоянными излучениями, идущими от него психической энергии. Вот эти эманации накапливаются на вещах, предметах, домах, стенах, порой целыми столетиями идет отложение. И вся планета наша окутана порождениями психической мысли, то есть психической энергии. А если человечество все, в общем-то, напоминает двуногих животных, то, естественно, вот такие отложения везде, пропитывая материю нашей планеты, такое человечество как бы душит само себя, душит своими собственными отложениями, своими собственными стараниями, трудами. Оно откладывает себе яды везде и всюду. Пришельцы других миров, они боятся даже приближаться к нашей планете. Инопланетяне у нас тут не гуляют по планете. Они говорят, тут у вас настолько все отравлено. А вот те самые инопланетяне, которые нас тут, как сейчас много о них сообщений, шастают, это как раз вот те самые отбросы из нижних слоев тонкого мира, те, которые как раз и тоже особенно усердно травили, травят нашу планету. Это такие же, как мы. Сегодня здесь, в человеческом облике, тонкий мир ушел, там инопланетянином оттуда сюда выглядывает иногда. То есть здесь существовать могут в отравленной атмосфере только сами отравители. Но представьте себе, алкоголик, для него приятная атмосфера, где всевозможная вонь и все пропитано духом всевышним. А вот для некоторых из нас это будет очень тяжкая атмосфера. Но представьте себе, существ, которые неизмеримо выше нас. Тут приходится удивляться, как космические учителя где-то в Гималаях выдерживают нашу жуткую отраву здесь. Вот по поводу новорожденных. Защитные свойства ауры новорожденного ребенка, как правило, очень слабые. У него нет еще прочного оформления его собственной молодой личности. Нет еще полного прочного объединения оболочек. И ребенок до 7 лет еще как бы живет, ну, как говорят, 50 на 50. Немножко здесь, в физическом мире, немножко в тонком мире. Несколько месяцев ребенку, 2-3 годика, 4-й пошел. Он больше живет в тонком мире и меньше здесь. Потом все больше тут и меньше там. Поэтому ребенку особенно важна поддержка излучение психической энергии матери и нормальное состояние ее психической энергии. Поэтому, если мать находится в каком-то расстроенном, ненормальном состоянии, это немедленно отражается на ребенке. Посторонние какие-то негармоничные ауры, то есть если рядом с ребенком оказываются скверные люди, которые чем-то недовольны, раздраженные, а не дай бог еще и злобные, или какие-то психические нарушения. Но одним словом, нет гармонии в таких людях. Эти люди могут вызывать заболевания детей, и ребенок будет болеть, поскольку влияние окружающих на него очень сильно, особенно близких по крови. Но вот народная мудрость, особенно древняя мудрость, не рекомендовала показывать, особенно новорожденных, посторонним людям. И это особенно относится также к вещам для новорожденных. Желательно, чтобы одежда для младенца была изготовлена руками матери. Тогда в этом случае будет изменение формы материи, то есть в данном случае ткани, будет наслоена ее психическая энергия. Такие предметы, такая одежда будет служить терафимом для ребенка, оберегать маленького человечка в начальный трудный период его жизни. Чем красивее, чем с большей любовью будет выполнена вещь, тем сильнее на ней будут отложены и закрепятся на ней добрые мысли формы. И такая вещь более надежно защитит младенца. Все это нужно бы знать. Оказывается, знаете все это. Но если знать, но не делать, значит, чего-то не хватает. Чего-то не в порядке там. Люди в наше время часто меняют место жительства. Но если это, конечно, квартира не новая, куда человек вселяется, а такая, в которой кто-то уже жил, то первое время могут возникать довольно большие трудности. Обжить новые помещения – это значит наполнить его своей аурой, пропитать стены, предметы, мебель, своей психической энергией. Но этого мало, надо еще нейтрализовать. Собственные наслоения, какие тут есть, чужие, то есть наслоения, которые накопились в течение времени. Воздействие чужих наслоений психической энергии, чужой психической энергии, в первое время может чувствоваться довольно остро. Это будет даже, может быть, нарушать собственную психическую энергию человека, который там живет. Поэтому обычно всегда делают основательный ремонт, чистку, побелку, покраску и так далее и тому подобное. Желательно почаще зажигать какой-то открытый огонь. Когда помещение заполнится в течение какого-то времени своими собственными эманациями и преодолеет противодействие прежних, старых, тогда все войдет в нормальную колею, и жизнь потечет так, как это было установлено этими поселенцами у себя раньше. При этом еще необходимо учесть влияние психической энергии, которая излучается от разных соседей, ведь вокруг, как правило. Известная степень гармонизации требуется и с этими энергиями этих соседей. Коллективные, хотя и бессознательные влияния соседей требуется учесть. И сколько времени, сколько сил понадобится, чтобы нейтрализовать их влияние, это, конечно, в каждом конкретном случае создает новые условия психического окружения, если подчиниться им, этим излучениям, этим эманациям, то, стало быть, утерять свое жизненное направление. Сохранить свои индивидуальные накопления, сберечь, охранить их от поглощения чужими накоплениями. Вот это задача, которую приходится решать незамедлительно, когда человек меняет, скажем, место жительства. Известно, что много людей слабых духом, то есть со слабой психической энергией, много таких людей растворила и поглотила среда, в которой они оказались. И многие утеряли свой жизненный путь. Легче всего наслаивается и прочнее всего удерживается наслоенная психическая энергия на разных кристаллах. Зная это, издавна пользовались для этой цели драгоценными и полудрагоценными камнями. А также она довольно хорошо наслаивается и прочно удерживается на жидкостях, особенно на воде. Вода имеет, как говорят ученые современные, структуру жидкого кристалла. Люди давно знали о основных двух способах намагничивать воду. Один – это когда воду намагничивают руками, но для этого надо, конечно, иметь довольно сильную психическую энергию. А другой способ, как бы естественный, что ли. Вода на ночь ставится у изголовья, неподалеку от того места, где лежит голова человека. Руками насыщали воду в том случае, если это необходимо избавиться от каких-то недомоганий. А второй способ, когда воду ставят у изголовья, считается лучшим для поддержания сил. Такую воду или пили, или ею обрызгивали. Известно также намагничивание одежды психической энергией. Посылались части одежды, ну, имеется в виду те, которые изготовлены были хорошими ткачами. Иногда посылались части ткани или части одежды. Намагничивание в этом случае психической энергии тоже. Здесь как бы два способа можно использовать. Либо руками пассы делать, либо просто носить такую одежду. Можно наблюдать отложение энергии на снегах горных высот, а также на выпадающей росе. Люди давно заметили врачебные качества росы. Даже эдакое существовало раньше сказание, что ли, где говорилось, чтобы стать вещим, то есть там предсказывать что-то, надо человеку ходить по росе утречком рано 70 дней подряд. На Востоке, да даже и у нас где-то, кто-то пытается лечить людей хождением босиком по росе. Но оказывается, надо не просто ходить по росе, и не везде, где попало, а в тех местах, где качество у росы особое. А оказывается, самое высокое качество росы и также воды и снега в горах, где меньше всего всяких безобразий, где меньше всего появлялось, находилось или жило людей с мерзкими мыслями и желаниями. И чем выше, тем вода, снег более подвергается воздействию окружающего космоса и особенно метеорной пыли, то есть вот той космической материи, через которую наши планеты вместе с остальными планетами летят вокруг центра галактики. Уже говорилось о защитности излучений собственной ауры для конкретного человека. Защитность. То есть психическая энергия может защищать человека, когда она находится в состоянии спокойствия, равновесия, когда она не повреждена, особенно при активных энергоцентрах. Активные центры, когда? Ну, то есть, когда человек в активном состоянии находится. Но активность может быть разная. Как темная, так и светлая. Так вот, при активности энергоцентров заградительная сеть довольно крепкая у человека. А крепость ее может определяться, чем она крепче, тем больше рубиновых искр вокруг по овалу или по окружности нашей ауры. Вот это вот защитно-исцеляющее свойство ауры, это как раз следствие работы высокой психической энергии обладателя этой ауры. И вот возле такого человека все начинают выздоравливать и излечиваться. И сознание у них тоже начинает просветляться. Современные исследователи говорят о том, что воздействие психической энергии от некоторых экстрасенсов улучшает иммунные показатели крови у других людей. А учение живой этики говорит, что с ростом сознания, ростом духовности, то есть с ростом количественных и качественных свойств психической энергии, увеличивается иммунитет как у самого носителя этой энергии, так и у тех, кто подвергается воздействию его энергии. Но для того, чтобы иммунитет был постоянным, воздействия со стороны мало. Надо, чтобы своя энергия начала работать. Поэтому психическая энергия и иммунитет, между ними можно поставить знак равенства. Это одно и то же. Накопления психической энергии в виде кристалла хранятся в центре чаши. то есть в пятом принципе человека. Однако с чашей, которая у каждого находится где-то в районе грудного центра, наладить связь с чашей – дело очень сложное. У подавляющего большинства землян связи с чашей, как правило, нет. А если есть, то слабое. Вызвать движение энергии каналом чаши, каналы, которые разветвляются везде по телу. Эти каналы идут и в руки, в ноги, во все части тела. Энергия от чаши может двигаться только в том случае, если начинает активно работать центр сердца. А сердце работает активно, когда оно наполняется любовью. Так вот, основой целительства есть движение энергии, идущей от чаши. А это движение может начаться только, когда есть сердечная любовь. В прежние времена, периоды страшных эпидемий, чумы, холеры, оспы и так далее, медицинскую и всякую другую помощь больным оказывали люди того или иного духовного уровня, те же монахи или какие-то верующие, поскольку у них, по сравнению с другими, было больше психической энергии. Они, выручая свою жизнь Богу, бесстрашно шли, оказывали помощь и оставались живы в большинстве своем, но не все. Психическая энергия идет от иерархии света, то есть от высших существ. Оттуда ее можно получить только в случае большой преданности, в случае сильной веры и любви. Если этого нет, то приток энергии прекращается. А вот когда у человека возникает страх, то есть неверие в высшие силы, любой страх – это следствие неверия в высшие силы, то тогда этот испугавшийся, то есть ставший неверующим, отталкивает руку свыше, руку дающую, а потому такой человек может заболеть. Среди множества удивительных свойств психической энергии есть еще одно, трудно осознаваемое нашими земными людьми. Это свойство в учении жизни, то есть в живой этике, названо делимостью духа. Сущность его в том, что психическая энергия, не спрашивая разрешения у хозяина, у человека, у которого, вернее, есть запас этой психической энергии, вот она, не спрашивая его, сама отделяется и летит, порой на огромное расстояние, как помощь близкому человеку, близкому по уровню сознания. То есть здесь работает принцип магнита, подобное к подобному. Длительность такого воздействия зависит от запаса энергии того, кто ее посылает. Посылки могут быть бессознательными, то есть когда она не спрашивает человека, подобно, скажем, скорой помощи. Вот эти посылки летят по миру, принося другим людям отвагу, бодрость, находчивость. А есть и люди, которые сознательно посылают энергию на крыльях мыслей, посылают своим близким, любимым. Вот такие сознательные, а также и бессознательные посылки энергии не вредят тому, кто их отдает. Но человек, правда, может при этом чувствовать легкое утомление, которое будет восстановлено с переменой занятий, там, скажем, или отдыхом. Но а кто-то где-то, известный, неизвестный человек, может быть спасен таким образом даже от смерти, скажем. Волны таких воздействий могут преодолевать самые, казалось бы, трудные и невозможные преграды, сметая все и вся на своем пути. Невидимая и неслышимая такая психическая энергия действует мощно. Заряд психической энергии, выпущенный в пространство, предоставляет самостоятельному действию, не удерживая ее в сознании, зная, что она точно неуклонно выполнит порученное ей задание. Пустил ее и не держи ее за хвост. Главное здесь не мешать действию посланной психической энергии, не мешать своими сомнениями, колебаниями, неуверенностью, То есть, чтобы не разрушить ее монолитного целеустремленного действия. Каждое колебание передается ей по нити связи, мешает выполнению поручения. То есть вера должна здесь быть стопроцентная, что энергия поможет. Некоторые говорят, да что я могу, я вообще ничего не могу. Я ничем от тряпки не отличаюсь там и так далее. Конечно, тряпка она никому помочь не может, разве что грязь где-нибудь вытереть. Психическая энергия, вот эта особенность психической энергии действовать самостоятельно по линии заложенного в ней устремления должна быть осознана и учтена. Подобно тому, как посланному дается то или иное поручение, указание, дается указание, как его выполнить, надо, конечно, и психической энергии давать поручение и приказ. Но он должен быть облечен в четкую законченную форму мысли, и она посылается в пространство для того, чтобы где-то кому-то помочь, или просто определенным лицам для выполнения. Конечно, эти посылки не должны быть темными или насыщенными какими-либо отрицательными эмоциями. Почему? Да потому что по закону обратного удара это вернется потом тому, кто послал кому-нибудь какую-нибудь мерзость. Так что шутки плохи с психической энергией. А вот если послала что-то хорошее, то обязательно она возвращается такой же хорошей. Возможности использовать все свойства психической энергии в значительной степени возрастает у людей, которые достигают высокого духовного развития. У них увеличивается одновременно сила и качество энергии. Отделяя от себя часть энергии, они для работы в земных условиях могут материализовать энергию даже, делая ее видимой для физического зрения. Другая же часть энергии может быть в форме огненной, послана, скажем, на далекие планеты. Елена ван Рерих в одном из своих писем пишет, что высшие существа, находясь в физическом теле, здесь у нас, владея в совершенстве свойством делимости своего духа, то есть своей психической энергии, она у них может достигать колоссальной мощи, вот они могут действовать сознательно, как на Земле, так одновременно в этот же миг, в этот момент посещать другие планеты и участвовать там. Делимость их психической энергии не отражается на качестве земной работы. Наш дух, наша энергия является, как вы уже знаете, проявлениями огненной стихии. И всем известно, что обычная свечка может зажечь сотни, тысячи свечей, но при этом силы своего огня не потерять. Точно так же психическая энергия действует в мыслях, в действиях. Она побуждающая и останавливающая причина. Человек включен в систему энергообмена нашей Вселенной. Рост сознания и силы мыслительных процессов в человеческом обществе усиливает эти связи. Источником кладовой, то есть кладовой психической энергии, откуда ее можно брать, черпать беспредельно, это высший, один из высших миров, который доступен человеку. Ну а для нас доступен огненный мир, мир света. Мир огненный имеет свое выражение под названием психической энергии. Каждому понятно, что в нем находятся такие энергии, которым нет названия в земных языках. Поэтому сейчас ее пока называют огненной энергией, психической энергией. Но, к сожалению, земное человечество противопоставляет себя этому огненному миру. А раз так, то тогда огонь, идущий оттуда, пожирает, но не творит. И люди превратились в пожирателей, в разрушителей. Им всего мало. Чтобы приблизиться к огненному миру, человеку нужно пройти много ступеней развития и сформировать в себе огненное тело, то есть высший манас. Одну из составляющих бессмертной монады. Вожжение центров знаменует определенную ступень формирования нашего огненного тела. Из глубин веков, тысячелетий, во всех религиях, во всех светлых учениях, которые космические учителя нам давали, везде они, то есть великие учителя, указывали земному человеку, какие качества надо ему воспитывать в себе. Каков должен быть его нравственный облик? Без утверждения высоких качеств духа нет созидания психической энергии в чаше. То есть она не создается и не откладывается в чаше человека. А без накопления энергии в нашей чаше не может начаться движение всеначальной энергии по основному центральному каналу спинного мозга. То есть движение кундалини, первоначальной энергии в человеке, не может начаться. И открытие высших центров, центров высшего сознания в связи с этим происходить не будет. А раз так, то и формирование огненного тела тоже не состоится. Устойчивость и постоянство качеств – это устойчивость и постоянство психической энергии в человеке. Если вот в этом понимании взять огни любви, преданности, твердости, мужества, устремления, бесстрашия и огни всех прочих качеств, то можно увидеть, что отсутствие качеств означает и отсутствие этих светлых огней, то есть этой психической энергии, а также полную невозможность мы увидим в приближении к огненному миру. Формирование духовных качеств, и это и есть формирование духовности человека. В отличие от высоких качеств, духовных качеств, всякие астральные вспышки чувств тех или иных, которые свойственны как высшим животным, так и неразвитым людям, вот такие вспышки характеризуются проявлениями на противоположных полюсах. Ну, то есть человек сегодня смеется, завтра плачет, потом смеется. То он добрый, то вдруг он одержим злобой. Народная мудрость, наблюдая колебания вот этой подобной человеческой природы, говорит, что от любви до ненависти один шаг, где смех, там и слезы и так далее. Почему? Потому что любовь астральная –